YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Добрый день, это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». Всех приветствую, меня зовут Анастасия Жигулина. Я напоминаю, что со мной на связи, для тех, кто не увидел анонс, Игорь Кочетков, правозащитник. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
Также напоминаю, что ждем ваших лайков, ждем ваших подписок, если вы этого еще не сделали, если вы вдруг в первый раз на нашем канале. Комментируйте это видео, всегда с удовольствием читаем ваши высказывания, то, что вы пишете, то, что вы думаете об обсуждаемых темах, тем более темы мы поднимаем самые свежие и актуальные. У нас такая отчасти новостная программа, но мы стараемся не только говорить о новостях, говорить о важных глобальных вещах тоже. Вот сегодня, я думаю, будет и то, и другое, но начну с такой новостной обсуждаемой темы. Это визит Путина в Северную Корею. Сегодня он в самом разгаре, и мы пойдем так по следам того, что происходит. А вообще, его называют специалисты крайне значимым, прогнозируют, что он вот ознаменует собой, судя по своему размаху, подписание некого договора, скорее всего, военного договора. Специалисты военные, мы с вами не будем касаться, наверное, военного вопроса, потому что есть люди, которые лучше нас об этом поговорят и знают. А вот хотела спросить о невоенном взаимном влиянии стран. Вот тут нам ждать каких-то изменений? Будут какие-то, культурные интеграции? Будут ли какие-то политические интеграции Северной Кореи и России, на ваш взгляд?
Слушайте, во-первых, договор уже подписан о всестороннем стратегическом партнерстве. Вот сегодня буквально пришла эта новость. И совсем не новость, на мой взгляд. Что еще можно было ожидать? И тут нужно иметь в виду, мне кажется, несколько моментов. Первый момент заключается в том, что Путину и Российской Федерации сегодня особо-то не приходится выбирать, куда ездить с визитами и с кем подписывать договоры. Да? То есть все, кто предложит, все хорошо. Потому что, мы прекрасно понимаем, что, например, 90% всего экспорта России, экспорта нефти, как минимум, приходится на две страны, Индию и Китай, соответственно, и политических союзников в мире тоже немного, и Северная Корея один из них. Поэтому, да, выбирать не приходится, поэтому говорить о том, что это прямо какой-то такой сознательный выбор руководства России, выбор стратегического партнера, я бы не стал. Но кто есть, того и взяли. Да? И поэтому это не обусловлено какими-то, не знаю, большими симпатиями, да, или склонностью российского руководства подражать Северной Корее, ее политическому устройству, ее культуре и так далее. Но при этом, да, культурная интеграция уже происходит и давно. И опять же, за неимением гербовой пишем на простой. И мы прямо знаем, что сейчас в Казани, по-моему, происходят игры БРИКС и спортивные. И там тоже спортсмены Северной Кореи, конечно, есть. Это одна история. Другая история заключается в том, что мы как-то привыкли, в определенной, такой либерально-демократической среде российской, много лет привыкли с таким пренебрежением относиться к Северной Корее. Для нас это какой-то такой синоним, не знаю, отсталости, такого полного тоталитаризма и так далее. Но, с другой стороны, не надо недооценивать, эту страну. Да, это ядерная держава, на минуточку, которая обладает ядерным оружием, обладает и средствами доставки этого оружия далеко. Поэтому, конечно, для России, для Российской Федерации нынешней, для ее руководства, точнее, это ценное приобретение. Но говорить о том, что это будет означать кореизацию России и проникновение северокорейской культуры, не знаю, в русскую культуру не приходится, потому что это заведомо, понимаете, там, трагизм, в общем, этой ситуации, тупиковость всего этого нынешнего внешнеполитического трека Российской Федерации заключается в его противоестественности, да, если хотите, потому что Россия – страна европейская. Да, по своей культуре, по своей истории, по своему там, политическому и правовому устройству в том числе. Европейская страна. Вот, и поэтому здесь какого-то глубокого там, альянса и интеграции там, что с Северной Кореей, что с Китаем ожидать, мне кажется, не приходится в любом случае.
Ну, мы на самом деле наблюдали все эти годы, что Россия и Путин, вообще представители Кремля в своей риторике, не так, чтобы очень быстро отказывались от вот этой вот своей европейской составляющей. Все равно там называли себя демократией, все равно говорили про какие-то свободы, понятно, что чисто гипотетически и так далее. Значит ли вот этот вот союз Северной Кореи какой-то следующий этап отказа, какой-то новый... выход на новый уровень противостояния вот со всем западным?
Да нет, конечно. Я еще раз повторяю, что можно было здесь рассуждать на эту тему, если бы речь шла о выборе. Вот у нас есть выбор, там, например, дружить там, с США и с ними подписывать договор о стратегическом партнерстве и ориентироваться на... в том числе культурное сотрудничество, или вот с Северной Кореей. В данном случае выбора нет. Да? То есть Россия со стороны там, западных стран, европейских стран, Соединенных Штатов Америки изолирована. И понятно, что никаких договоренностей сейчас бы здесь быть не может. Но при этом остается Северная Корея по ряду причин, в том числе и по военным причинам, о которых вы упомянули. Поэтому, но утверждать, что теперь значит, Путин будет прославлять идеи Чучхе и значит, пытаться их реализовать в России, ну, это, конечно, не надо. Да? То есть, скажем, здесь как бы сотрудничество, оно такое прагматическое, с одной стороны, другое, с другой стороны, сотрудничество от безысходности, да, за отсутствием других вариантов. Поэтому глубокого, еще раз, глубокого культурного воздействия Северной Кореи на Россию и северокорейской политики на политику российскую тут тоже ожидать не приходится. Понимаете, тут же еще нужно иметь в виду, что северокорейский режим, он режим очень несамостоятельный. Да? Северная Корея очень сильно зависит от Китая, да? Начиная от там, поставок продовольствия и заканчивая политической поддержкой на международной арене. Вот в чем есть сходство, да, и в чем, так скажем, все больше становится сходство между Северной Кореей и Россией, это зависимость от Китая. Да, то есть, по сути дела, Северная Корея давно является младшим партнером Китайской Народной Республики, а вот Россия, она идет по этому пути последние 2 года примерно и идет, в общем, довольно быстро.
Вопрос к вам как к правозащитнику тогда. Вот вся эта риторика по поводу того, что Россия движется по уровню несвободы, по уровню несоблюдения прав человека по направлению к Северной Корее становится все больше на нее похожей. Это преувеличение?
Я бы не стал здесь, опять-таки, сравнивать. Все-таки, да, российский режим политический и политический режим в Северной Корее – это разные политические режимы. Да, то есть сейчас не будем там, глубоко в это вдаваться, но, тем не менее, это разные политические режимы. Конечно, такого, понимаете, мы, так скажем, и ни вас, ни меня, ни тех, кто сегодня еще остается в России, кто живет в России – не заставляют, так скажем, по утрам слушать гимн Российской Федерации и, так скажем, плакать в истерике при виде Путина, как это происходит в Северной Корее с Ким Чен Ыном и его предшественниками. И даже такие внешние атрибуты, они, в общем, показывают, что ну, совершенно разные там, политические культуры, разные политические режимы. И Я не думаю, что кому-то станет легче от того, что я вот сейчас скажу, что нет. Конечно, не надо сравнивать там, нарушение прав человека в Северной Корее и в России. Да? Это вообще вещи, которые не надо сравнивать. Здесь какие-то межстрановые сравнения, по-моему, мало чего дают. Да? То есть в Российской Федерации сегодня нарушаются права человека. Да? И очень грубо нарушаются права человека. В Российской Федерации есть политические заключенные. И их, к сожалению, становится больше. И в Северной Корее тоже есть политические заключенные, так скажем, но там все-таки характер нарушения прав человека иной.
А можете вот провести эту черту, провести эту разницу, что не, ну вот какие моменты не позволяют, не позволят, может быть, России дойти до вот приобрести такой характер нарушения прав человека, как в Северной Корее? Просто чтобы немножечко объяснить вашу последнюю мысль.
Ну, понимаете, дело в том, что не надо представлять себе там, Северную Корею как какой-то эталон, да, с которым нужно сравнивать ситуацию прав человека в других странах. Я уже сказал, что политический режим Северной Кореи – это такой классический тоталитарный политический режим, вот просто по учебнику политологии. Да, там есть одна партия, да, обязательная идеология, за отступление от которой, за публичное там, непризнание которой наступает ответственность, да, и людей отправляют на перевоспитание там, в трудовые лагеря и так далее. Это закрытая страна, которую очень трудно покинуть. На минуточку, да, тоже тоже очень существенное отличие. Это классическое тоталитарное государство. Российская Федерация при всем том, что мы про нее знаем сегодня, это не тоталитарное государство, опять-таки, по формальным вот таким вот признакам, да, то есть у нас нет там, одной политической партии, у нас есть несколько политических партий, все-таки у нас скажем, культ вождя не то, чтобы там сильно приживается в политической культуре, но опять-таки вот сравните отношения граждан Северной Кореи к Ким Чен Ыну и отношения россиян к Путину. Да? Вот, то есть Россия страна посттоталитарная, да, страна авторитарная, но не тоталитарная. Поэтому и, в общем-то, возвращение к тоталитарному режиму, на мой взгляд, в России, ну, вот просто невозможно, да, собственно, к этому, скажем, к этому и российские элиты-то не сильно стремятся. Поэтому я думаю, что вот это большое упрощение вот, считать, что вот Северная Корея – это некий эталон нарушений прав человека. И это сравнение нам ничего не дает. Да? Вот я бы так сказал.
Вы сказали посттоталитарное. Вы имеете в виду тоталитарный режим, который был при советской власти, что мы сейчас двигаемся от него и расхлебываем его последствия. И сейчас не набирает обороты новый тоталитарный режим, уже путинский. Потому что это очень распространенная точка зрения, и то, да, что вы сейчас говорите, ей противоречит. Конечно. Вот хочу, чтобы вы объяснили свою позицию.
Да, смотрите, ну, посттоталитарный режим – это, ну, вот в некоторых классификациях политических режимов это отдельная, то есть, скажем, отдельная история, отдельный тип политических режимов. Он характеризуется тем, что власти все-таки опираются уже не на прямой террор, как при тоталитаризме, да, и как это в Северной Корее сейчас происходит. Они все-таки гораздо больше опираются на манипулирование, в том числе манипулирование общественным мнением, на пропаганду и так далее. Вот. И посттоталитарные, кроме того, посттоталитарные режимы, они допускают все-таки некоторую степень там, индивидуальных свобод, как это не, может быть, возмутит некоторых наших слушателей, но вот по сравнению, опять-таки, с Северной Кореей, по сравнению с тоталитаризмом, Российская Федерация, находится не там. Вот.
И по такой логике он движется к разрушению, этот режим. То есть да. За ним не последует новый виток, за ним не придет ужесточение какое-то, не придет какого-то, не знаю, усиления репрессий, доведения их до тоталитарного режима.
Да, понимаете, я думаю, что действительно этот фарш невозможно провернуть обратно. И Россия сегодня находится, не то, что сегодня находится, она давно там находится, она находится в этом состоянии с 1953 года, с тех пор, как Сталин умер. Да? И вот этот начался вот этот переход к посттоталитаризму, вот эта посттоталитарная эпоха, которая, на мой взгляд, продолжается и до сих пор. И это посттоталитарный такой демократический переход, да? Потому что мы уже видели и в любой стране, там, любой европейской, по крайней мере, стране, известных нам в странах такой уже устойчивой демократии, таких как Германия, Франция, Италия, другие страны, демократический переход происходил очень долго. Да, то есть вот там Франция, например, там переходила от своего абсолютизма к своей демократии, ну, примерно 170 лет, да, вот начиная с 1789 года, когда появляется там декларация прав человека и гражданина, то есть такой прообраз первой конституции, и заканчивая, между прочим, 1958 годом, когда устанавливается наконец-то Пятая Республика, и такой стабильный демократический режим, который существует до сих пор. Да. И в России другая ситуация. В России этот демократический переход начался позже. Первая российская конституция, напомню, она была принята в 1905 году, такой прообраз, точнее, конституции. Там был принят манифест 17 октября, в котором под давлением революционных событий известных Николай II обещает своим подданным некие индивидуальные права и свободы. Ну, достаточно широкий по меркам того времени. Вот. И объявляется о созыве представительного органа Государственной Думы. Вот это была первая конституция, там потом последовали еще основные законы и так далее. То есть, если мы сравним, например, вот 1905 год, да, и если мы сравним по продолжительности демократический переход в России и во Франции, то мы увидим с вами, что у нас еще есть лет там, 30-50 в запасе для того, чтобы до тех пор, пока мы сможем сказать, ну вот нет, ну вот как бы там Франция, Германия, вот они перешли за 150 лет к демократии, а мы не смогли. У нас еще есть время, да, в этом смысле... В этом смысле демократический переход в России, по большому счету, не отличается от аналогичных переходов там, во Франции, в Германии, в Италии, в Испании. И во всех этих странах переход к демократии, ну, во-первых, это был некий, с исторической точки, в долговременной перспективе, некий неизбежный процесс по ряду причин, да, и в России мы в нем то же самое. Вот, и с другой стороны, этот процесс, который проходил и проходит нелинейно, да, через возвраты, да, ну, вот там во Франции, скажем, в 1789 году происходит революция, а потом быстро наступает якобинская диктатура с ее массовым террором, потом Наполеон тоже был большой демократ в кавычках, вот, и так далее. В России то же самое, вот, но со своими отличиями. Да? То есть вот у нас был период демократического подъема, это 90-е годы, теперь мы возвращаемся к авторитаризму, но это не полный возврат к Советскому Союзу, он невозможен. Поэтому, еще раз, да, то есть вы правильно меня поняли, я говорю о том, что действительно Россия находится в состоянии посттоталитарного демократического перехода.
Ну, это обнадеживает, что у нас есть какой-то запас времени. С другой стороны, хочется отметить, что большого советского эксперимента не было у Франции ни у кого из других стран.
А скажите, пожалуйста, а у Испании был большой франкистский эксперимент?
Был.
Вот и все. Да? То есть, как бы и он продолжался довольно долго. Да? То есть, я напомню, да, что... Франко приходит к власти в Испании в 36-м году, фактически там в ходе гражданской войны. Уходит он от власти вперед ногами в 1975 году. То есть не то, чтобы сильно меньше, чем вот тот самый советский эксперимент. И если мы посмотрим Мы, если мы посмотрим на другие страны, то там мы тоже увидим довольно длительные периоды разных интересных экспериментов. Да, вот, например, там две империи во Франции. Да, по совокупности тоже довольно долго все это продолжалось.
Напомню нашим слушателям, что вы можете помочь поддержать наш канал, особенно когда мы высказываем такие оптимистичные предположения, наши спикеры высказывают и прогнозы делают. Ну и вообще в целом, я думаю, что много полезного, интересного происходит в наших программах, в наших эфирах. Поддержите, перейдите по ссылке в описании, посмотрите, как можно нам задонатить совершенно разными способами. Есть анонимные, безопасные, есть из России, не из России. В общем, смотрите, помогайте, мы очень благодарны вам за любую поддержку и помощь. У меня есть еще одна тема, которую хотела очень важно с вами обсудить. Очень важная тема, которую хотела обсудить. Это фильм проекта про Рамзана Кадырова. Я спросила вас перед эфиром, вы сказали, что вы успели его посмотреть. Вот тогда попрошу вас высказаться сначала. Есть что-то в этом фильме, чего вам не хватило, о чем бы стоило рассказать, говоря про Кадырова, но там об этом не рассказали?
Ну, я могу сказать, что я посмотрел этот фильм еще даже до его выхода официального на Ютубе, за день до, на предпоказе. Спасибо большое авторам за то, что меня на это мероприятие позвали. И понимаете, в чем дело? Я даже и вот на том мероприятии, потом еще в комментариях читал много каких-то вопросов, претензий, а вот про это не рассказали, а про это, так скажем, рассказывали слишком долго. Дело в том, что история современной Чечни, она настолько своеобразна, да, там столько всего произошло за последние там, 30 лет, что про это можно снимать вообще сериал, да, примерно на 5 сезонов. Да, и поэтому вот тогда можно будет предъявлять авторам претензии, что они про что-то там не рассказали. А фильм даже на 2 часа. Он не мог охватить, безусловно, все темы, о которых стоит говорить. Ну, мне, как человеку, который непосредственно занимался вот этой ситуацией с ЛГБТ в Чечне, с спасением ЛГБТ-людей в Чечне, я бы тоже мог сказать, а вот что это, вот ничего не сказали про, то есть, скажем, про преследование ЛГБТ в Чечне. Там упомянули один раз в связи с фигурой Лорда, но я этого не сказал, да, и не собираюсь этого говорить, потому что, во-первых, про преследование ЛГБТ-людей в Чечне снят отдельный фильм, да, он называется «Добро пожаловать в Чечню». Посмотрите, если его не видели, он есть на Ютубе. Вот, поэтому что уж тут авторам какие-то претензии предъявлять. Конечно, авторы попытались охватить за, значит, за относительно короткое время, всего-то за 2,5 часа, очень большой круг тем. И они попытались, я думаю, что этот фильм прежде всего интересен, может быть, людям, которые, что называется, слышали о том, что вот есть Чечня, есть Рамзан Кадыров, и там что-то происходит, что-то плохое, но вот точно что же там такое происходит, и они не знают. То есть этот фильм помогает сформировать, скажем, некую общую картину происходящего, да, соединить, может быть, у себя в голове какие-то отдельные фрагменты знаний, которые там у всех есть, что-то слышали в новостях, что-то читали. А вот там действительно, как минимум, что хорошо, да, там действительно изложена последовательно история кадыровского режима от начала и до конца. И, ну, еще не до конца, к сожалению, то есть он продолжается. Вот, и в общем, можно, так сказать, сложить у себя в голове некую целостную картину. И за это авторам фильма огромное спасибо. Очень рекомендую всем его посмотреть. Ну и, разумеется, там есть вещи, про которые, ну, там широкой публике было до сих пор неизвестно. Там, в частности, про там гарем Кадырова, про к вопросу о том, какой он большой защитник традиционных семейных ценностей. Да? Вот, и про схемы, коррупционные схемы, благодаря которым существует кадыровский режим. Поэтому еще раз очень всем рекомендую.
Я все же сделаю акцент на одном моменте. Получается, что в фильме, ну вот и вы сейчас сказали то же самое, в фильме очень большой, на самом деле, акцент на том, как это все выстраивалось, на процессах, на всей разных коррупционных схемах, на клановости, на мафии и так далее. А вот, ну, с точки зрения зрителя, мне было интересно посмотреть как журналисту, вам как правозащитнику. С точки зрения зрителя, не полезнее было бы ему побольше рассказать, допустим, про нарушение прав человека, про внесудебные казни, про преследование ЛГБТ. Вот я именно про значение этого фильма, как вам кажется? Вот.
Смотрите, фильм называется «Вертикаль Кадырова». Это фильм про политическую систему, про политическое устройство. Я поэтому, как бы, они вот выбрали такой аспект. Да? И понять это, скажем, мне кажется, важно действительно понять, как устроен именно политический режим. Я думаю, что про нарушение прав человека в Чечне, про то, как и вы абсолютно правы, я согласен, что там мы практически ничего в этом фильме не видим о том, как живет вообще чеченское общество. Как живут чеченцы даже внутри, как они вообще себя чувствуют, что они по этому поводу думают, как они приспосабливаются к этим, в общем, достаточно противоестественным условиям существования. И этого там нет, это очень интересно, но это я бы не стал это ставить в претензию к авторам, да, потому что это другая тема. Я очень надеюсь, что найдутся журналисты, которые снимут фильм и на эту тему. И это действительно будет очень важно. Ну, если уж вы хотите услышать от меня что-нибудь критическое в адрес этого фильма, я могу сказать, что меня даже не смутило, чего мне не хватило, может быть, действительно, именно в контексте истории политического режима. В контексте моей идентичности, да, идентичности россиянина и гражданина Российской Федерации. Это вопрос о роли чеченских войн, да, о том, какое влияние оказала именно Россия, именно российская армия. Об этом упоминается, но тем не менее, это, что называется, тема не раскрыта, на мой взгляд. Именно российская армия на формирование этого режима. Да, указано на связи, на то, что Путин подбирал там, Кадырова как руководителя Чечни. Но что произошло? Ну, скорее, я сейчас говорю больше о как бы, скорее, социальной истории вопроса. Как война повлияла на само чеченское общество, на его самосознание? Как вообще нам сегодня оценивать эту войну? С точки зрения со стороны России, со стороны Чечни. Там, например, в фильме как бы довольно безапелляционно заявляется о том, что вот эти вот чеченские сепаратисты, которые вели вооруженную борьбу против России, против российской армии. Это, в общем, для меня прозвучало немножко странно, потому что, ну, это российская армия вторглась в Чечню. Там не должны об этом забывать. И здесь тоже... Это все равно, что сегодня сказать про, не знаю, там, то есть, скажем, украинцев, украинскую армию, которая ведет вооруженную борьбу против российской армии. Да? Но она правда ведет вооруженную борьбу против российской армии, это факт. Так же, как и чеченцы вели борьбу с российской армией. Но не надо забывать, кто начал и ту, и другую войну. Да? Это важно, на мой взгляд. Да? И... На то важно поговорить о том, если говорить о нарушении прав человека, о том, откуда вообще в Чечне эти ужасные практики, ну, вы так нежно сказали, нарушение прав человека, да, я бы сказал, практики пыток, практики обесчеловечивания людей. Может показаться, что это вот все от каких-то там, не знаю, каких-то местных особенностей, да, происходит. Но тут еще надо разобраться, да, тут еще надо посмотреть, чего там больше. Того, что было привнесено российской армии, там практики пыток, например, конкретные совершенно, не буду сейчас опять-таки здесь пересказывать подробности, но мы знаем о том, что те пыточные практики, которые используются, использовались, они не чеченцами придуманы, да, они позаимствованы. И вот об этом, мне кажется, тоже стоит говорить Когда мы обсуждаем вот эту тему взаимоотношений, в частности, там, Чечни и России, вот я бы так сказал. Да, плюс, и вот повторюсь, плюс, конечно, мы еще очень мало знаем про, и широкая публика мало знает о том вообще, как устроено чеченское общество. Как оно, как вообще возможно существовать людям в условиях такого полного тоталитаризма? Вот если что-то сравнивать с Северной Кореей можно, это вот Чечню, безусловно. Mm-hmm. Это вот такой особый политический режим.
Справедливо, я думаю, то, что вы сказали, это действительно звучит как темы для еще нескольких фильмов, и то, что касается чеченской войны, и то, что касается устройства общества. А вот как вам кажется, вот как будто бы ответ на этот вопрос в фильме тоже не дан. Почему все-таки Чечня так важна, почему все-таки Кадыров так важен для Путина?
Ну, слушай, нет, ответ, вот на этот вопрос ответ в фильме дан, а в самом начале, да, вот прямо в самом начале, да, когда там дается цитата некого безымянного для нас кремлевского чиновника о том, почему, они прямо спросили его, да, ты скажешь, почему Чечня и Кадыров так важны для Путина, потому что, и я сейчас точно эту цитату не воспроизведу, mm-hmm. посмотрите, она там в самом начале фильма, но смысл в том, что нет Кадырова, нет Путина, да, то есть как бы перефразируя известную фразу, да, потому что умиротворение Чечни, да, это то, с чего начиналось путинское правление, грубо говоря. Это первый его, так сказать, успех. И которым он мог похвастаться. И если и там буквально сказано, что если окажется, что там, человек, которого поставили во главе Чечни после этой войны, мерзавец, да, и так мягко выражаясь, тогда возникает вопрос, ради чего все это было. Да? То есть для Путина это, безусловно, имиджевый вопрос.
Да, я помню этот ответ, и, если честно, он меня не удовлетворил, поэтому я, видимо, не зацепилась за него и вернулась к нему. Именно потому, что, ну, одно дело сохранить Чечню, удержать Чечню разными способами, как, например, сейчас удерживается Крым или там восточные области Украины, а другое дело спускать с рук какие-то вещи, которые больше ни одному, никакому другому человеку в России не спускаются.
А есть ли другой способ удержать Чечню? Кроме как действительно передать ее на откуп одному из местных авторитетов, так скажем, да? Одному из чеченских кланов. И позволить им делать то, что они захотят сделать. Это как бы один вопрос. У меня нет тут прямых полных ответов на это. Да? То есть я могу лишь задавать вопрос. Это еще, не знаю, со времен Макиавелли, да, известный способ управление захваченной территорией, выбрать одного местного вождя и просто, так сказать, передать ему, развязать ему полностью руки в обмен на лояльность, да? И в обмен на щедрые финансовые вливания. То есть с Чечней то же самое. Это классический такой макиавеллевский способ управления захваченной территорией, народ которой тебе не желает повиноваться. Я обращаю внимание ваши, может быть, зрители, кто как бы не обратил на это внимание, что кадыровцы, да, и сам Кадыров, его отец и люди в окружении Кадырова, они когда-то с Россией воевали. Вот. Поэтому вот они же заключили соглашение с Путиным не потому, что они очень его любят, да, или потому что они всегда считали, что Чечня должна быть частью России. Нет, они заключили это соглашение именно в обмен на эту вседозволенность и на те огромные финансовые вливания, которые в Чечню делаются. Другого способа удержать Чечню не было, и не знаю, есть ли он вообще в принципе сейчас.
Давайте уйдем с вами на короткий перерыв, ровно через минуту вернемся. Я призываю всех не переключаться, не выключаться, а продолжить нас смотреть. Всего одну минуту у нас не будет, потом мы продолжим обсуждать важные темы сегодняшнего и не только дня.
Здравствуйте. Несколько слов о том, что нам очень важна ваша поддержка. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Обязательно ставьте колокольчики под любимыми программами, как напоминание, и пишите комментарии. Это действительно помогает продвигать наши видео и расширять аудиторию. Ну и еще один важный момент. Сейчас крайне важна ваша финансовая поддержка для нашего канала. Поэтому вы знаете, что как нас поддержать, сказано в описании. Но я просто хотел еще отметить, что видео смотрят тысячи людей. И если каждый из них смог бы поддержать канал небольшим пожертвованием, это было бы серьезной поддержкой для нас, потому что это помогло бы нам закрыть в том числе те дыры бюджетов прошлых месяцев. Поэтому, если вы можете оказать нам поддержку, если вам нравятся наши программы, пожалуйста, поддержите их. Спасибо вам. Спасибо тем, кто нам помогает, тем, кто будет нам помогать. А мы продолжим для вас работать. А сейчас возвращаемся в эфир.
Мы продолжаем. Я напоминаю, что со мной сегодня на связи правозащитник Игорь Кочетков. И мы говорили про фильм проекта, фильм про Рамзана Кадырова. И тут у меня, не знаю, логическая перекличка с еще одной новостью. Это с перестановкой в Минобороне. А именно наши коллеги писали, что назначили на должность замминистра Минобороны Анну Цивилеву, которую считают племянницей, если я не ошибаюсь, боюсь соврать, Путина. Многие расследователи находили эту родственную взаимосвязь. Ну, на самом деле, почему я связала это с фильмом, очень клановая получается модель. Вообще, клановость – это путинская модель, и для него характерно, потому что раньше он, насколько я помню, родственников своих не назначал. И вот если говорить про какой-то механизм передачи власти, вообще думает Путин о таких вещах? Или все-таки это тот тип правителя, которому передача власти после меня ходит трава не расти?
Ну, слушайте, боже мне сохрани знать, о чем думает Путин. Я не знаю, думает ли он об этом или нет. Вот, и... Я не знаю, правда. Что касается клановости, то это действительно очень показательная история. Но тут не надо быть большим политологом даже, чтобы заметить, да, что в последнее время мы как-то часто слышим имена детей непосредственного окружения Путина. Там Ковальчуки, Патрушев, кто там еще, Фродков.
Фродков, да, тоже назначен, кстати.
Да, тоже назначен замминистра там. Угу. Вот, и вот эта вот действительно клановая история, она сегодня как-то вдруг начинает проявляться. Да, этого раньше, как вы верно заметили, не было. И то есть это не какая-то там присущая там путинскому режиму изначально черта. Мне представляется, что происходит это во многом от некой безысходности, да? Потому что нет механизмов обновления элит, нет обновления в том числе вот этого вот высшего аппарата управления. Они пытаются в этом отношении что-то делать, то есть проводятся всякие там школы лидеров, всякие составляют списки потенциальных там губернаторов и лиц для лиц для замещения разных федеральных должностей, но по-видимому это как-то не очень получается в этой системе, да? То есть вот этот вот список потенциальных претендентов на замещение высших государственных должностей, он очень маленький, он, так сказать, и поэтому туда приходится добавлять, ну как приходится, не то что они прям сильно горюют по этому поводу, наверняка они наоборот даже очень рады, но как бы вот эти вот родственники окружения, это все, что Путин видит, условно говоря, да, и его администрация видит, да, все, что он лично может оценить. Вот, а поскольку эти назначения, они происходят, замещение, обновление элиты, оно в этой системе происходит только через личное одобрение руководителя, вождя, да, то Соответственно, и получается такая ситуация. Нет каких-то работающих механизмов, которые бы позволяли, пускали бы в элиту новых людей, которые позволяли бы обновлять элиту. Поэтому она и не обновляется. А поскольку там, любая замкнутая система, она постепенно хаотизируется и схлопывается, да, сужается. Вот мы видим, кстати, это очень интересно наблюдать, хорошо, что вы об этом вспомнили, как вот эта система, как этот круг людей, принимающих решения в России, сужается, да, он как шагреневая кожа сжимается, сжимается, и в конце концов там может просто никого не остаться. Ведь посмотрите, посмотрите, сколько людей, которые когда-то составляли окружение Путина, ближайшее окружение, начинающее с его прихода к власти в начале 2000-х, сколько из этих людей куда-то делись. Не то чтобы они там убиты, да, не дай бог, или как-то их репрессировали. Опять-таки, не Северная Корея, нет, так скажем, там львам на съедение никого не отдают. Или как-то в Чечне было вот в этом фильме рассказано. Но, тем не менее, эти люди как-то отходят, там Якунин какой-нибудь, да, или там Сергей Иванов, или Рушайла, ну, здесь можно много имен перечислять, которые когда-то воспринимались как ближайшие люди в окружении Путина. Да, они занимали ключевые должности в государстве. А сейчас они как-то исчезли. Да? И круг сужается. И поэтому в этом кругу, ну, в этой логике, да, действительно остаются уже просто ближайшие родственники.
Получается, как будто бы российские власти, Кремль, пытается совместить две несовместимые системы управления государством. То есть, когда и управляет элита, но внутри элиты существуют понятные правила, по которым эта элита живет, и когда и управляет человек, то есть авторитарный режим. Получается, они вместе не работают.
Совершенно верно. Это вы сейчас очень точно заметили, потому что это вот такая трагедия нынешнего политического режима. Это же реакционный политический режим. Да? Это, вот, не знаю, если проводить параллели с другими периодами истории России, вот режим Николая I был такой, период правления Николая I, особенно вторая его половина, они вот были такими. Вот, и так вот, в чем трагедия такого режима? С одной стороны, такие режимы, они пытаются сохранить некую траекторию развития страны. Да? То есть они же не против прогресса. Да? То есть вот Путин там постоянно говорит про новые технологии, про то, что мы должны быть самыми первыми там, во всем, и в использовании искусственного интеллекта, и в роботизации, и так далее. Но при этом способ политического мышления у них старый. Вот в данном случае, в ситуации Путина, это советское политическое мышление. Да? Все эти люди, которые сегодня управляют страной, и выходцы из КПСС и КГБ, они мыслят мир, мыслят себя, мыслят способы отношения государства и общества именно в этой советской парадигме. Но при этом они очень хотят прогресса. Да, они действительно мечтают о том, чтобы Россия была передовой державой, технологической и так далее. То есть не надо упрощать, не надо утверждать, что они вот прям только держатся за свою власть, а после нас хоть трава не расти. Нет, у них есть определенные, это, скажем, идеалистические, может быть, даже представления о будущем страны. Но, тем не менее, их трагедия заключается в том, что они пытаются влить старое вино в новые меха, точнее, новое вино в старые меха. И это, естественно, не получается, и это поэтому всегда заканчивается крахом. Вот мы с вами говорили тут про оптимизм, да, и что ждет как бы Россию, возврат к тоталитаризму или возможность демократизации. Я не говорю, что демократизация неизбежна, но такая возможность есть. И вот это, кстати, возвращаясь к началу нашего разговора, раз уж мы сегодня все про Северную Корею, в этом как раз и заключается очень важное различие, одно из важных различий между этими режимами. Да. Северокорейский режим, он достаточно гармоничен. Да? Его форма и его содержание соответствуют друг с другом. Да? Северная Корея заявляет о себе как о совершенно уникальной стране, да, которой не нужно быть похожей на США и другие западные страны, которой не нужно с ними соревноваться. Они только заявляют, что хотят, чтобы эти страны как бы на них не нападали. При этом утверждают, что эти страны хотят их уничтожить, поэтому нам нужно тоже, соответственно, готовиться. У России другая история. Россия, как бы она сегодня, как бы лидеры страны сегодня не говорили про поворот на восток и так далее, у них и США, и Западная Европа – это такие вечные соперники, да, с которыми хочется соревноваться и которых хочется одолеть, которым хочется переиграть, да, и в технологической сфере, и в сфере политической, и даже в культурной сфере, в спорте, в конце концов. Да. То есть есть этот дух соревновательности с этим Западом, который не дает покоя этим властям. И вот они пытаются как бы быть как Запад, но сохранить при этом свои советские мозги. И этим они отличаются от Северной Кореи. Там и мозги северокорейские, да, чучхе, и цели тоже северокорейские, да, не глобальные, в отличие от путинской России.
Понятно, спасибо за объяснение. Хотела еще раз напомнить нашим зрителям, что вы можете нам помогать. В описании к этому видео подробно сказано, как, не буду пересказывать, просто переходите, смотрите. И действительно, это очень важно для нас, это основная составляющая наших ресурсов для существования, для создания всех этих программ. В общем, вы все сами знаете, если вы смотрите нас регулярно, и спасибо тем, кто уже помогает, тем, кто помогает на постоянной основе. Еще одна тема на сегодня, на оставшееся время, я думаю. Медиазона опубликовала статистику, по которой количество уголовных дел об отказе от службы растет каждый месяц. Ну, там есть такой красивый график, я наших слушателей отсылаю к нему, потому что по нему будет виднее то, о чем я говорю. Оно сейчас уже достигло почти 1000 дел, новых дел каждый месяц, и всего таких дел около 10 тысяч, и еще непонятно, по скольким случаям дела не заведены. Вот как вам кажется, существующая сейчас система поощрений, наказаний, которая отправляет людей в армию, принуждает их служить, как, насколько она жизнеустойчива?
Ну, смотрите, тут важно отметить то, что это действительно система поощрения и наказания. Да, поощрения, причем сугубо материального, заметьте. Нет никакой там новой отечественной войны, нет никакого реального патриотического подъема, ну, потому что быть патриотами на словах и говорить то, что от тебя начальство хочет слышать, это одно, а вот на волне своего патриотического подъема пойти там в окопы, чтобы там умереть, да, возможно, это совсем другая история. И отношения, часто повторяю это, ну, очень уж мне нравится, да, уже давно, появилась эта фраза, что отношения, это было, кстати, еще во времена Чеченской войны там было сказано, да, что отношение к Чеченской войне примерно такое, да, горячо поддерживаю, одобряю, но сам не пойду, детей не пущу. Вот тут отношение к войне с Украиной такое же. И вот та статистика, о которой вы говорите, она это подтверждает, что даже среди военных растет число людей, которые готовы открыто, по сути, выступить против этой войны, которые готовы, не готовы там воевать. По разным мотивам, наверное, но, тем не менее, они, эти мотивы для них настолько серьезны, да, что они готовы рискнуть собственной жизнью, потому что это везунчики, что называется, те, если тут вообще можно говорить о везении, но везунчики, по большому счету, те, кто еще под суд попал за уклонение от воинской службы, а их не посадили в яму и вообще не расстреляли. Да? Что тоже...
Как это часто бывает.
Да, да, как это часто бывает. Да. Поэтому это еще везунчики. И то, что они готовы пойти на такой риск, говорит о том, что даже у военных мотив не воевать очень силен. Да? И, нежелание воевать очень сильно. И с большой долей условности, можно сказать, хорошая новость.
Угу. И все-таки получается, что вот те денежные поощрения, те какие-то угрозы, там я знаю, что часто привлекают там коллекторов для того, чтобы угрожают людьми долгами и так далее, для того, чтобы заманить. Ну, были такие истории от коллег, и сама я знаю,
да. Общалась. Те, кто алименты не платят тоже.
Да. Вот как долго это еще будет работать? работать, и как долго у власти хватит вот этого вот человеческого ресурса, чтобы пополнять постоянно убывающее количество военнослужащих, которые сейчас находятся на фронте. Ведь это же человеческий ресурс, ну, не просто все подряд люди, это люди, которых удается такими способами убедить, как показывает статистика Медиазоны, не всех удается убедить.
Да, ну вот опять-таки мы видим, что как бы статистика Медиазоны нам показывает, что количество людей, которых не удается убедить, растет, да, и на которых эти все материальные стимулы не действуют. И, ну, слушайте, ну, вы сами ответили на свой вопрос, каковы эти ресурсы. Ну, сколько у нас неплательщиков элементов еще осталось в России? Или там должников, таких отчаянных должников, которые готовы ради прощения долга рискнуть жизнью? Вот. Это не то чтобы очень большое количество. То есть эти ресурсы достаточно ограничены. Я не могу вам в цифрах сказать сейчас, конечно, но у них есть границы определенные. Да? В конце концов, это действительно очень... даже среди злостных неплательщиков элементов и прочих асоциальных элементов далеко не всегда, далеко не все готовы умирать ради того, чтобы им простили долги или для того, чтобы заработать что-то для своей семьи. И поэтому о том, насколько ограничены эти ресурсы, говорит тот факт, что вот уже сколько времени власти не решаются на проведение новой волны мобилизации. Почему? Сколько было, чуть-чуть ли вот не каждую, не знаю, неделю в свое время, да, так сказать, и в вашей программе, и мы с вами об этом говорили, и в других программах речь шла, что ну когда же начнется мобилизация? Ну сейчас уж точно, да, то есть без мобилизации не обойтись, но она не происходит. Да? И это не потому, что армии и люди не нужны на войне, а потому что риски этой новой волны мобилизации слишком велики, политические риски, и руководство страны это прекрасно понимает. Поэтому пока они выезжают на тех ресурсах, которые есть, но у этих ресурсов есть свои границы.
А каким может быть следующий шаг? Какой еще может быть способ, кроме имеющихся? Мы уже имели дело с заключенными воюющими, мы уже имели дело с разными снятиями уголовного преследования для тех, кто хочет пойти, и с другими способами. Вот какие еще, чего нам ждать, какой бы здесь, какая здесь, ну, кроме мобилизации, естественно, раз мобилизация предполагает такие риски, какие еще могут быть способы?
Ну, то есть вы хотите, чтобы я сейчас дал совет обороны, да, то есть, скажем, как бы, ну, там сейчас назначили таких умных людей руководить им процессом, что я даже не решаюсь им что-то советовать. Серьезно, я не знаю. Вот, и кажется, что как бы все возможные ресурсы они уже исчерпали, да, и заключенные, алиментщики, ну, кто еще остался? Мелкие хулиганы, да, и... значит, ругающиеся матом граждане, скажем, которых полиция забирает за это дело. Ну, смотрите, мы знаем, что преимущественно, ну, точнее, с более высокой частотностью, да, по мобилизации забирали жителей не столичных регионов, да, это Бурятия, это Башкирия, там другие регионы, там Поволжья и Дальнего Востока, Сибири Дальнего Востока в Российской Федерации. И там люди, надо сказать, заканчиваются, да, это не самые, так сказать, не самые демографически благополучные регионы. И поэтому я не знаю, какие еще существуют способы для привлечения людей, там, не знаю, на контракт. По-моему, по-моему, уже там ничего и не осталось. Но посмотрим.
Раньше, ну, какие-то еще, не знаю, полгода назад, по-моему, все еще были такие разговоры о том, что Путин будет добиваться временного перемирия для того, чтобы решить вот эти вот свои вопросы с вооружением, вопросы с человеческими ресурсами и так далее. Но вот перед саммитом в Швейцарии, как мы все прекрасно помним, я думаю, он сделал громкое заявление, в котором перечислил огромный-огромный список пунктов, которые нужно выполнить для достижения мира с Украиной. Звучит так, как будто бы перемирие ему уже не нужно. Вот. Как это противоречие разрешается?
Я думаю, что здесь нет никакого противоречия. Понимаете, кто-то, не помню кто, хорошо сравнил это заявление Путина с ситуацией на Восточном базаре. Да, то есть, как бы это только неопытные европейские туристы, когда им называют первую цену за товар, да, они либо сразу покупают, либо уходят. А на самом деле надо торговаться. И вот, безусловно, это заявление Путина. Значит, заявление Путина очень похоже на начало торга. Да, ну понятно, а что вы хотели от него услышать? Что вот да, я выведу все войска из Украины к границам 91-го года? Нет, конечно. Конечно, он предъявляет самое максимальное свое условие. Делает он это накануне швейцарской конференции. А помните, сколько они говорили о том, что эта конференция никому не нужна, никому она не интересна, и нам это не интересно, и мы даже вообще и вообще не замечаем, что вы там делаете. А на самом деле замечают. Да? И вот прямо накануне он выступает с этим предложением. И я думаю, что это попытка начать торг.
А кто, по мнению Путина, должен торговаться? Украина на такую сделку явно не пойдет. А США, европейские союзники, кому это посыл?
Это посыл всем. Ну, понятно, что, как во всяком случае, неоднократно Путин и его окружение заявляли, на самом деле воюет не Украина, воюет коллективный Запад, то есть и прежде всего США, и понятно, что это обращение к США. Прежде всего, и там достаточно людей, которые устали от войны, да, которые не верят в то, что это может закончиться каким-то, так скажем, военным результатом, и которые все чаще вспоминают корейский опыт, опять же, да, чем еще похоже. Может оказаться Россия похожа на Северную Корею, то есть страна, которая 70 лет уже ведет войну. Никак не заканчиваем, она ее не ведет, но она находится в состоянии войны. Вот. И такая ситуация, мне кажется, сегодня мало кому интересна в мире, поэтому да, ну, Путин совершенно целенаправленно делает предложение о начале торговли, начале мирных переговоров. Посмотрите, сколько было угроз. Что в случае нарушения этих красных линий, что если Запад даст разрешение Украине обстреливать российскую территорию, mm-hmm. ты уж ого-го, как ответим. Но не отвечают. Вместо этого следует предложение о мире, хотя в такой ультимативной, очень экстравагантной форме. Но я предполагаю, что это все-таки действительно предложение о начале торгов.
А на какие уступки, по-вашему, Путин будет готов вот из того, что он перечислил? Ну, на мой взгляд, я так сразу. Самое абсурдное – это территории, которые еще не захвачены. Но это очевидно. А еще?
Очевидно, да. А дальше посмотрим, да, так скажем, все будет зависеть от того, так скажем, от того, как будут идти дела на фронте, хотя довольно предсказуемо, как они будут идти, скорее всего, никак, примерно так, как сейчас. Вот, и Путин, естественно, очень многое ставит, я подозреваю, да, мог бы ставить очень многое, так осторожно скажу, не живу у него в голове, на итоги выборов в США и в Европе, то есть вообще 24-й год же, он интересный, это год выборов вообще везде по всему миру, таких критических выборов. И, ну, в общем, поскольку мозги-то советские, да, вот он думает, что как только туда придут другие люди, там, других взглядов, они тут же изменят и политику. Да? Но демократия не так работает. Но, похоже, Путин в это не может поверить. И поэтому, да, я думаю, что он ожидает результатов выборов. И тогда уже будет торговля, и торговля ведь будет не публичной. Вот. У него и вряд ли есть какие-то сомнения относительно того, что российское общество может принять любой вариант, который он объявит победой. И сегодня, ну, мы знаем, там даже официальные результаты опросов общественного мнения нам говорят о том, что более 70% россиян готовы принять любые условия мира, которые поддержит Путин. Соответственно, он может пойти, теоретически, вот с точки зрения внутренней политики, да, он может пойти на любые уступки, хоть вывести, значит, границам 91-го года, ну, предварительно объяснив гражданам, что, ну, вы понимаете, что на самом-то деле мы победили. Вот. Но я не знаю, ну, наверное, будут насмерть стоять, если до этого дело дойдет, будут насмерть стоять за сухопутный коридор в Крым, как минимум.
Поняла, спасибо большое. У нас закончилось время нашего эфира. Я для всех, кто нас смотрел, напоминаю, что со мной на связи был правозащитник Игорь Кочетков. Напоминаю, ставить лайки под это видео. У микрофона была Анастасия Жигулина. Спасибо всем, кто был с нами. Спасибо всем, кто нас поддерживает. Оставайтесь, пожалуйста. Для этого можно подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали.
Всего доброго.
До свидания.